Глава третья. Смородиновый пирог. Было уже половина первого, и все проголодались. Детям велели помыть руки, привести себя в порядок и пройти в столовую. «Айлин, присмотри, пожалуйста, за тремя новенькими», — попросила мисс Томас. Айлин, высокая девочка с добродушным лицом и копной светлых кудряшек, оглядела вновь прибывших, Белинду, Элизабет и Хелен, и легонько подтолкнула их в сторону коридора. «Давайте поторапливайтесь». Хочешь, не хочешь, пришлось поторапливаться. Уборная была чистой и просторной, с белыми кафельными стенами и длинным рядом раковин, над которыми висели зеркала. Элизабет включила воду и начала умываться. Она чувствовала себя совершенно одинокой. Хелен без умолку болтала с Белиндой, напрочь игнорируя Элизабет, и уже решил про себя, что нечего иметь дело с этой злючкой. Потом девочки проследовали в столовую, и уже через минуту туда шумной гурьбой влетели мальчишки. «Внимание! Сегодня рассаживаемся произвольно», — объявила высокая худая директриса, которую звали мисс Белл. Дети дружно набросились на еду. На первое был горячий ароматный суп. На второе — говядина с морковной подливкой, клёцки с картошкой и жареным луком. На третье — рисовый пудинг с густым золотистым сиропом. Элизабет ела с аппетитом, хотя дома пудинг наверняка бы отвергла. Сегодняшний день все еще считался каникулами, и в столовой стоял шум и гвалт. «А мне на Пасху подарили щенка!» — похвасталась девочка со смешливым лицом и ямочками на щечках. «Представляете, папа засунул его в коробку в виде пасхального яйца и перевязал подарок красной ленточкой. Вот смеху-то было, когда оттуда выпрыгнул щенок!»
«А мой новый велосипед не влез в пасхальное яйцо!» — сказал круглолицый мальчик, и все рассмеялись, кроме Элизабет.
Белинда без умолку болтала с Хелен, а Элизабет они по умолчанию исключили из круга своего общения. Та сидела с таким страдальческим видом, что Айлин не выдержала и ласково спросила: «А тебе что подарили на Пасху?»
«Мне морскую свинку. И у нее мордочка точь-в-точь, как у мисс Томас», — нарочито громко ответила Элизабет.
Все замолчали. Сзади кто-то неловко хихикнул. От таких слов у мисс Томас вытянулось лицо, но она ничего не ответила.
«Скажи спасибо, что ты новенькая, иначе бы мы тебя устроили», — возмущенно проговорила незнакомая девочка за соседним столом. «Ты грубиянка, каких свет не видывал!»
Элизабет покраснела. Она ведь специально нагрубила, но совсем не подумала, что может получить отпор. С трудом сдержавшись, девочка вернулась к рисовому пудингу, и через минуту все про нее забыли. После обеда дети разошлись по комнатам распаковывать вещи.
«Мисс Томас, а куда везти новеньких?» — спросила Айлин.
«Так, минуточку». Учительница сверилась со списком. «Элизабет Аллен, Белинда Грин, Хелен Марсден отправляются в шестую комнату к Джоан Таунсенд, Рут Джеймс и Норе О'Салливан. За главную у них Нора».
«Эй, Нора, привет!»
Айлин окликнула проходящую мимо высокую темноволосую девочку. «Забирай вот этих! Ты же главная в шестой комнате!»
«Разве не заметно?»
— иронично ответила Нора и вперилась взглядом в Элизабет.
«А, так это ты, как там тебя, нагрубила мисс Томас? Советую подбирать слова, потому что я такого не потерплю».
«Что хочу, то и говорю», — заносчиво произнесла Элизабет.
«И ты мне не указ».
«Да неужели?» Темно-синие глаза Норы гневно вспыхнули. «Поначалу вы все так думаете.
Следуйте за мной. Я объясню вам ваши обязанности».
Девочки поднялись по винтовой дубовой лестнице на второй этаж. Прошли по коридору, и Нора распахнула перед новенькими дверь с табличкой 6. Просторная, с высоким потолком комната выходила окнами в сад. 6 синих занавесок, отодвинутых к стене, разделяли комнату на отдельные зоны.
невысокие белые кровати с пуховыми одеялами и цветастыми синими покрывалами. Рядом с каждой кроватью индивидуальный комод. Комоды тоже очень симпатичные, белого цвета с массивными деревянными ручками. В углу три раковины для умывания, а вдоль торцевой стены шесть узких платяных шкафов. Паркетный пол под коричневой мастикой отполирован до блеска, а в ногах возле каждой кровати постелен синий шерстяной коврик. Элизабет предстояло делить комнату с пятью девочками, и это было похоже на маленькое приключение.
«Ваш багаж возле кроватей», — быстро проговорила Нора. «Раскладывайте все аккуратно. Раз в неделю я буду проверять все ящики и полки, чтобы избежать бардака. На комоде разрешается держать не более шести предметов. Расческа, фотография, какой-нибудь сувенир и прочее».
«Вот еще», — подумала про себя Элизабет, вспомнив про свой захламленный комод. «Что хочу, то и поставлю». Элизабет принялась распаковывать вещи. Дома этим занималась гувернантка. Но оказалось, наводить уют очень даже интересно. Она старательно разложила по ящикам свой гардероб. Стопку чулок, кофточки, майки и, конечно, любимые полосатые носки. Платье и пальто перекочевали на плечики в шкафу. Тут в комнату влетели еще две девочки. Толстушка Рут и рыжая в конопушках, которую Элизабет не знала.
«Привет, Нора!» — сказала рыженькая. «Ура, ура! В этой четверти я буду жить с тобой!»
«Привет, Джоан!» — ответила Нора. «Отлично! А теперь займись тем же, чем и остальные. Привет, Рут! Ну что, опять будешь разбрасывать вещи по всей комнате?» Рут добродушно рассмеялась и подбежала к своему чемодану. Пока девочки обустраивались, Нора прочла им краткую лекцию о школе. «Уайтлиф не очень большой пансион, зато весьма престижный. Мы учимся вместе с мальчиками, а еще играем против них в теннис и крикет. В прошлом году мы обыграли их в теннис, а в этом у нас не очень сильная команда. Кто-нибудь из новеньких умеет держать в руках ракетку?» Оказалось, что умеет все, кроме Белинды. Нора ловко развешивала свои платья, продолжая вводить новеньких в курс дела. «Независимо от того, сколько вам дали денег родители, в неделю можно тратить не более 2 фунтов».
«Это почему?» — удивилась Белинда. «Может, я захочу потратить больше?»
«Не получится», — твердо ответила Нора. «У нас равноправие. Деньги мы сдаем в общий котел. И раз в неделю каждый получает на карманные расходы. Иногда, если вас оштрафуют, можно остаться ни с чем».
«Что еще за штрафы?» — удивилась Хелен. «Нас директора штрафуют или как?»
«Нет, не так», — терпеливо продолжала Нора. «Раз в неделю, а по необходимости и чаще, мы проводим общее собрание. Выслушиваем жалобы и претензии, и если кто набедокурил, того штрафуем. Мисс Белл и мисс Бест присутствуют на собраниях, но у них нет права голоса. Мы, дети, сами все решаем».
Элизабет изумленно уставилась на Нору. «Как так? Детей должны наказывать взрослые?» Хотя ее саму ни разу в жизни не наказывали.
«Если вам не хватает денег на что-то важное, — продолжала Нора, — тогда этот вопрос выносится на голосование. Например, ты, Белинда, сломала свою теннисную ракетку. Ты обращаешься к собранию, и жюри определяет, дать тебе денег или нет. Но поскольку ты не умеешь играть в теннис, это я для примера говорю, тебе откажут».
«Понятно», —
кивнула Белинда, немного задетая за живое. Но, в принципе, эта идея показалась ей справедливой.
«Кстати, а где хранить сладкое? У меня тут много всего, буду угощать».
«Это ты молодец», — одобрительно кивнула Нора. «Сладкое мы уносим в комнату отдыха. Там у нас большой буфет и много пустых жестяных коробок, больших и маленьких. В полдник мы устраиваем чаепитие. Пойдемте, покажу. Элизабет, ты привезла сладкое?» Элизабет немного замялась.
Ей было так интересно слушать про школу, что она чуть не забыла о своем коварном плане. «У тебя что, ничего нет?» — переспросила Нора. «Нет, почему же? У меня целая коробка, но я сама все съем».
Девочки удивленно уставились на Элизабет.
«Сама так сама, нам чужого не надо», — хмыкнула Нора. «Да и мало ли что, вдруг ты подсыплешь нам яду».